Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». В этом часе с нами Сергей Блындо, руководитель отдела по продвижению книг издательства «Символик», ведущий YouTube-канала «Русский книжник», и в недавнем прошлом руководил книгораспространением в Санкт-Петербургской метрополии, а до этого был заместителем председателя издательского совета Молдавской Кенишевской метрополии Русской Православной Церкви. И вот что хочется узнать. А насколько православие в Молдавии, Сергей, отличается от традиции русского православия в России?
Ну, отличий, как бы сказать, богослужебных нет.
Это само собой, да?
Да, угу. Догматических тем более. Некое, я бы так сказал, но отличие все-таки есть. Отличие есть, быстрее всего, и оно заключается в отличии мировосприятия людей, находящихся в более южной, что ли, так сказать, зоне проживания, нежели от людей, живущих на севере. Мы как-то эту тему обсуждали с домочадцами, и вот уже после того, когда переехали в Россию, нашли для себя тоже такой образ, что вот для людей, живущих в Молдавии, особенно в деревнях, в селах, ну, то есть люди привыкли к тому, что вот в момент созревания урожая они собирают такой виноград, вот гроздь которого помещается в ведро, например, может заполнить там большую часть ведра, одна гроздь. И это такие ягоды, которые ты только притрагиваешься до нее, у тебя такой нектар стекает. И вот представить себе человека, который в каком-то северном лесу, значит, на четвереньках ползает в поисках какой-то ягодки, да, значит, какой-нибудь клюквы там, да, или чего-то еще, морожки, вот, и это вот это природное буйство, да, то есть в России природа великолепной своей сдержанностью. Ну, естественно, что она разная, но я имею в виду... Ну, я вот просто очень много полосе, путешествовал. Да. Да, это средняя полоса и севернее туда, вот в сторону Пскова, в сторону Питера, да. То есть она сдержанная такая. Она и по цветам она сдержанная, и по своим проявлениям. А там это, как бы сказать... И это действительно накладывает свой отпечаток. Даже хотя бы, например, в таком аспекте, как награды духовенства. То есть в Молдавии, ну, с трудом можно найти иерея без знаков отличия. То есть там в основном люди митрофорные, кресты с украшениями там. То есть это очень быстро это все происходит.
Не скупятся, в общем, награждать священнослужителей.
Да, эти, значит, облачения с такими очень, ну, яркими принтами такими, да, ну, красиво все так, ярко. Вот, на Украине то же самое. А в России здесь митрофорные протоиереи – это
статус, редкость.
Это редкость, да-да-да. Вы посмотрите на почаевские книги, например, или на иконы. Там же это
очень
наши
необычные,
соседи.
Да.
Они необычны именно своей яркостью. Да. У них, если небо синее на иконе,
угу, то оно синее.
Оно такое кислотно-синее, да. То есть прям, и оно без там полутонов, без этого, оно синее.
А
таким...
вы не скучаете? Не скучаете по этой жизни?
Нет, я достаточно там пожил.
Петербург – город такой академический, строгий.
Я бы тоже не сказал, потому что быстрее всего... Я его очень хорошо помню, что, я говорю, я очень часто ездил и в Москву, и в Петербург по книжным делам. И годами, может быть, даже десятилетиями. И именно как раз вот среду, вот, в которой я там потом оказался профессионально, я очень неплохо и так знал. И хочу сказать, что народ там изменился очень сильно. Ну, допустим, там с конца 90-х годов даже. Ну, это, собственно говоря, и не столь важно, потому что книги, они, не знаю, они настолько способны привлечь внимание, да, отвлечь, вернее, от всего остального, что я, собственно говоря, когда... То есть работа – это некая форма существования, которая занимает собой все, где остается немного для семьи и немного для отдыха. а все остальное — это книги. То есть они самодостаточные в этом отношении.
Нет, вообще, на самом деле, хорошо любить читать. Я все время детям говорю, что когда у тебя будет какой-то кризис, даже вот если смотреть с практической стороны, у тебя есть очень мощный ресурс. То есть в любой непонятной ситуации я беру в руки книгу. Ну, это действительно очень здорово. И знаете, о чем еще хотела спросить, Сергей? По поводу Молдавии буквально один короткий вопрос. Мы когда разговаривали с отцом Серафимом Бидхариби, он из Грузии, о грузинских традициях, в общем, о его жизни в Грузии, он говорит, ну, понимаете, грузины — это такие люди, они такие настолько живые, эмоциональные, они как дети, вот эти вот все солнечные национальности, они такие немножко как дети, греки, их тоже можно туда отнести. И он говорит, если кому-то из нас там приснится сон какой-то, мы всей семьей потом неделю этот сон обсуждаем. Но мне кажется, вот в ментальности русского человека так сильно это не выражено, ну, может, и слава богу, да? Насколько это в Молдавии? Есть ли место там каким-то таким суевериям, приметам в повышенной такой концентрации?
Я думаю, что вот в отношении суеверия, я думаю, что здесь север от юга не сильно отличается, потому что это, быстрее всего, что тоже склонность людей вообще как таковых верить во что попало. Что касается там, ну, вы знаете, ну, сейчас очень сильно люди изменились. Mm-hmm. Вот я тоже вот могу это констатировать. Меняется сама какая-то структура жизни настолько, что проявлений каких-то спонтанных, таких непосредственных, очень мало. Uh-huh. То есть люди ведут себя в основном. Я быстрее всего, что сам так же, да, чувствую. Вот во внешнем мире я веду себя как бы... Это набор неких просто заученных процедур, функций.
Стереотипов.
Стереотипов, да-да-да, по отношению к чему-то, не знаю. В основном это же внешнее поведение сегодня, это потребительское поведение. Так или иначе. То есть мы в любом случае что-то как-то, значит, приобретаем и что-то как-то отдаем от себя. И здесь большой разницы нет, люди унифицируются очень
сильно. Причем, да, даем-то уникальное, а приобретаем что-то такое...
Да и с уникальным тоже проблема.
Общее, да. Уникальное отдаем, а приобретаем как раз вот что-то поэтому... стереотипическое.
Очень мало, да, вот такого. Может быть, разве что только разница какая-то в более существенная уже идет по... национальному языковому принципу. Угу. Вот там, может быть, еще что-то коренится.
Ну, я, знаете, почему спросила? Потому что я очень много общалась с людьми из Молдовы, и они говорят о том, что там настолько сильна традиция, вот каких-то вот, знаешь, именно вот внутренних таких каких-то правил, своих каких-то особых обычаев, она настолько сильна, что сквозь нее еще надо пробиться к храму. То есть это довольно-таки такая сильная история. И получается, что вы каким-то образом все-таки пришли к церкви, вы читали книги, это вам книги помогли, или что, за счет чего вы стали христианином, как это вообще все происходило?
Ну, книги здесь имели какое-то значение, но я думаю, что далеко не самое главное, как раз именно с книгами там была немножко другая ситуация. Вот, я был как раз вот, занимался книгами активно светскими к тому времени. Вот, но в храм я пришел, мне было 33 года. И быстрее всего, что, как я вспоминаю и думаю об этом неоднократно, это произошло быстрее от обратного, скажем так, да. То есть первым на повестке появилась пустота. То есть некое ощущение внутреннее, вот такое экзистенциальное ощущение, вообще полное вот какой-то бездны, пустоты, бессмысленности. Полный, вот просто как в какой-то детской сказке про лань, если помните, когда бегал и выбивала копытами золотые монеты, а потом они превратились в черепки, да, вот в одночасье какое-то, ну, в очень спрессованное время, я вдруг, вот все, что до этого имело для меня какое-то значение, все абсолютно, и отношения, и вещи какие-то, и идеи, и соображения и так далее, вот они обесценились вот просто буквально в одночасье. Это считанные какие-то были дни, часы, я не знаю.
А с чем это было связано, если
не знаю, такое-то быстрее всего, вот я не знаю, вот такое было какое-то, ну, возможно, что это было некое движение, к этому я шел, не понимая, куда я иду. Как бы, да, то есть книги и чтение выработали навыки додумывать некоторые вещи до конца, И, а не останавливаться только на уровне обложки, да, или фантика. И, соответственно, вот к этому моменту, ну, быстрее всего, что некие немощи еще тоже, там их совокупность, да, и все это как бы привело вот к такой полной девальвации. И вот когда я помню вот этот миг, когда я оказался вот, перед этой бездной, вот было такое ощущение, что я сгину. Именно не умру, не погибну, а просто сгину. Я не могу и до сих пор даже как-то квалифицированно разложить это слово, то есть что оно может означать. Но это значит вот такое лишение бытия, то есть, да, вот ты его это просто ощущаешь. Это было первое, это почему-то в Крыму произошло, мы поехали всей семьей и с друзьями на фестиваль в Казантип. И вот там ночью, вот в какой-то один из вечеров, вот это вдруг раз такая вот была какая-то встреча вот с этим ничто. А потом дальше мы вернулись, прошло несколько дней, и у меня опять посетило это такое чувство и вот такого мистического ужаса. Но второй раз, когда оно пришло, вот это чувство, оно пришло, если да, в первый раз оно было абсолютно негативным, то вот в следующий раз оно пришло с просто вот с конкретной четкой мыслью о том, что нужно идти к Богу, но не просто абы к какому-то и куда-то, да, а нужно идти в храм, именно православный храм, и в первую очередь нужно сейчас повенчаться. То есть это вот, это все было спрессовано вот тоже как в некую точку, как в некий какой-то такое сердечное указание какое-то, да, то есть это внутренне, то есть я это понимал. И вот буквально через несколько дней после этого я уговорил супругу, и мы пришли и повенчались, и это было первый раз, когда я переступил порог храма.
То есть 33 года вы в храме не были?
Ни разу не был в храме.
А тогда почему сразу храм? Почему православный храм?
Именно вот, именно что в храм, и именно что в православный храм. Вот это
внутреннее,
да, вот как будто вот какой-то голос. Вот, то есть я здесь в данном случае был в полном пассиве, да, то есть меня просто взяли и повели туда, но я знал, куда меня ведут, как бы, да. То есть это, ну, так я могу сейчас это назвать, но это было именно так. И вот когда мы пришли в храм, то есть окрещен я был до этого в 25 лет, и, но крестили меня дома. Приехал священник, покрестили, потом было застолье, и ничего не изменилось, как бы, да, то есть я жил так же, как и жил вот до вот этого момента в Казантипе, а потом вдруг вот мы пришли в храм, и вот в день венчания там наши родственники договорились по знакомству с батюшкой, потому что это было как раз сезон, это было 25 сентября, это, значит, это был сезон венчаний, там просто очереди в храм, и он нас с какой-то парой еще одной вписал в одно, ну, в одно и то же время, то есть венчал сразу две пары, и вот в момент этого венчания этот священник остановил чин, эту молитву, так пристально посмотрел на меня и сказал: «Да, мне кажется, ты сюда надолго пришел».
Ничего себе.
И потом дальше начал, ну, продолжил это венчание. Вот это было. И на следующий день утром, мы в тот же день, вернее, вечером, по привычке с этими родственниками, опять же...
Все те же на манеже.
Да-да-да, все те же на манеже. Мы, в общем, там отпраздновали просто, так сказать, все, значит, по высшему разряду со всеми последствиями. Но утром я не пошел на работу, а поехал в этот же храм опять. Пришел. Подошел к той женщине, которая сидела за свечным ящиком. Она меня узнала, говорит: «Вы что-то забыли там вчера?» Все же. Я говорю: «А что дальше?» Она говорит: «Как что, все нормально? Вот документ вы получили вчера, живите, радуйтесь».
Я даже не поняла вопрос.
Да, я говорю: «Не-не, вы не поняли, да-да-да». Я говорю: «Мне что делать дальше? Я же в храм пришел». Она говорит: «Ну, я не знаю, наверное, может быть, вам надо исповедаться». А я говорю: «А что это такое?» И тут произошло вот то, тоже одна из точек очень важных, почему я и сказал об этом, что она начала глазами водить вокруг себя, а там кроме свечей, икон, ангелочков каких-то, каких-то салфеточек с надписью ХВ, ничего нет, ни одной книжки. И она мне дала какую-то памятку, такой листик, на котором было просто написано, что надо исповедаться и причаститься, там, вот христианин, там, ну, прям буквально там какая-то фраза буквально. И вот мне сует ее, вот как бы, я ее беру в руки и выхожу, сказать она тоже мне ничего толком не может. Говорит: «Приходите, батюшка вас будет ждать в такое время, а что и как, ничего не понятно». И это было, нужно было дня через два прийти, как какая-то служба должна была быть еще в храме, значит, на вечернее богослужение. И я еду в этот день. Вот тот день, когда должна была происходить эта исповедь, я все эти два дня или три, я был просто вне себя, да. То есть я был в таких глубочайших раздумьях о том, что мне делать, как это будет, что это за исповедь. А вот нигде никакой информации. Вот это можете себе представить? Это просто...
93-й год это был, да?
91-й, нет, это был 93-й. Уже 98-й. Но нужно понимать, что это была не Россия, а Молдавия, в которой книг не было.
Интернета
это...
тоже.
Ну, тогда это было как бы...
На любительском уровне.
Ну, да. Да, 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 только все это начиналось.
Это было для вас такое задание. Пойди и найди, да?
Я пришел домой, да, я пришел домой из храма, я начал ходить. У меня было несколько тысяч книг, и все они были, собственно говоря, книги, ну, гуманитарного содержания, то есть, ну, которые меня раньше до этого, так сказать, утешали. И вот я начал смотреть по этим полкам жадно, и я вижу, что это все не то. Это все о чем-то другом. Это не то, что мне надо, это не то, что. Это все пустое, как бы, да. Ну, это такая, как бы, чрезмерность некая была, через которую, наверное, надо было тоже туда пройти в тот момент. Да, а этого нету, да, там. И вот в день, когда надо было идти в храм, утром я приехал на работу, как раз у меня пары были в вузе. И встречая своего коллегу, преподавателя с кафедры туризма и гостиничного хозяйства. Он говорит, а вот мы едем с ребятами сейчас в монастырь. Я говорю, как в монастырь? А уж у меня просто внутри аж земля из-под ног ушла, да, там, то есть монастырь, это не то, что церковь, а монастырь. Я говорю, возьмите меня с собой. И вот они берут меня с собой, я еду с ними. Это такая поездка там в монастырь, в несколько там десятков километров от Кишинева, и мы должны были вернуться в обед, чтобы успеть как раз. И приехали в монастырь, там тоже произошло, вот там начали происходить уже какие-то очень такие серьезные события. И там тоже произошла ситуация, когда я в конце остался возле этой монахини, которая вела там экскурсию. И говорю, вы знаете, вы меня простите, но вот у меня сегодня исповедь первая должна быть. И она начала искать глазами, чтобы мне дать, и у нее ничего тоже не было, это монастырь уже, никаких книг. Она единственная где-то нашла какую-то бэушную старую маленькую брошюрку издательства «Ковчег». Я ее просто, она у меня перед глазами всю жизнь уже с тех пор. Маленькая такая вот брошюрочка на скрепке, на которой, на обложке, детская исповедь, на обложке которой изображен отец Александр Шаргунов, исповедующий там шестилетнюю девочку. Вот, это я потом уже все узнал, что это Александр Шаргунов, естественно. И вот я беру эту книжку, человек, как бы, ну, совершенно другого там устроения, да, там, достаточно критического такого склада мышления, и мне не в голову-то не пришло что-то делать. А она мне сказала, приедете домой, сядьте, достаньте тетрадку, и вот начните читать, и все, что вам придет в голову в этот момент, все записывайте. И пойдете к вечеру к батюшкину. То есть она сказала что-то, она поделилась технологией. То есть то, что мне нужно было, потому что был вопрос «как?», а следующий вопрос «что?». И вот я приехал вечером, вернее, я приехал домой, я помню, как сейчас разложил эту тетрадку, которую она сказала, все выполнял, как сказали, эту брошюрку, и я даже еще не дошел до перечня грехов, хотя я, там понятно, что какие там грехи, но в детской исповеди, да. Я дошел только, я вот эта преамбула, там, какие-то первые два абзаца, может быть, что там, ну, какой-то, как ребенку объясняют что-то об исповеди. И вот в этот момент, вот так, как вот описывают буквально в Священном Писании, вот как свитки, да, разворачиваются на небесах, да, небо, вот, то есть исчезает пространство, появляется свиток, и я просто свою жизнь увидел целиком, в мельчайших подробностях, вот просто как некий кинофильм, который я только успевал записывать, судя по всему, что часа через полтора я спохватился, что надо уже ехать, взял такси и поехал в храм. И вот это вот так я в храме и остался. Но вот важный момент, потом уже буквально, когда я чуть-чуть хотя бы освоился, и я понял, что отсутствие книги духовной в доступе у людей и у христиан, и у неухристиан, то есть те, кто вообще никак бы не... Это трагедия. И это дело, которым надо, которому стоит свою жизнь положить на это. И этим заниматься, и этому служить. Ну и вот, и, собственно говоря, вот так это началось. Это и была тогда третья вот такая книжная инициация, скажем так.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Блынду, руководитель отдела по продвижению книг в издательстве «Символик», человек, который посвятил много-много лет своей жизни, ну, сколько уже, получается, лет 30, да, наверное, книжному делу?
Ну, книжному делу лет 30, а да. православному книжному делу 20 с небольшим, угу. непосредственно.
Сергей, я задам вопрос, который может показаться таким, ну, немного несерьезным, но почему-то вот он у меня в голове сидит уже в какое-то время, вот как мы с вами разговариваем. А, вот знаете, как говорят, там, если бы вы отправились на необитаемый остров, там, что бы вы с собой взяли, да? Вот, вот давайте себе представим, что там... Ну, вот как вы рассказывали, что некоторые ваши знакомые были вынуждены эмигрировать, да, из Советского Союза, и им приходилось из всей огромной библиотеки, которая у них имелась, взять с собой там малую часть, остальное как-то вот распродать, раздать. Вот представьте, что вам почему-то приходится вот куда-то переехать, в какой-нибудь деревенский дом, там, да, например, и вы имеете возможность с собой взять, ну, буквально там вот всего несколько книг. Вот просто, ну, для меня это вопрос не праздный, как для человека, который тоже учился книжному делу в свое время. Я понимаю, что очень трудно из всей своей библиотеки выбрать там, ну, не знаю, 5 книг, да, с которыми ты будешь дальше жить, только с ними. Но вот если бы перед вами, ну, почему-нибудь встал такой выбор, вот как бы вы его... Я даже не спрошу, какие книги бы вы взяли, а я спрошу, вот как бы вы выбирали, по какому принципу?
Я даже не... Мне трудно представить, потому что именно с момента того, когда я оказался в Петербурге, количество книг, которые, ну... с которыми я распоряжался, то есть я их находил и предлагал, значит, читателям. Их просто, ну, гигантское количество. Ну, вот когда я уезжал из Петербурга, там оставался в магазине, вот к началу пандемии, оставалось где-то примерно 11,5-12 тысяч наименований книг. В день приходили поставки, которые в среднем это было 100 наименований в день заходило в магазин. Ну, и соответствующие продажи такие же были. Вот, поэтому именно как профессиональный книготорговец я в книгах, у меня нет предпочтений. Я считаю, что каждая книга предназначена для конкретного человека, может принести пользу. Нужно только понять, или, вернее, нужно только попасть в то время, в том месте с тем человеком и с той книгой, так сказать. Поэтому, как бы, вот так их выбирать, сказать, что вот я что-то только читаю одно и то же, как бы, или буду, или готов был бы это же самое читать еще энное количество раз, находясь в том, в каком-то замкнутом пространстве, не знаю, мне трудно об этом сказать. Я могу вам сказать о книге, которая, например, на меня, которую я читал накануне, перед тем, как пришел в храм, и которую я очень высоко ставлю, эту книгу, до сих пор. Это было 3 книги, но из них одна была как бы очень, как бы, больше всего произвела впечатление. Это второй том «Добротолюбия». Именно второй том. Потому что 3, 4, 5 – это книги, это не в коня корм, это я о себе имею в виду. То есть мистика, умное делание, молитва Иисусова и так далее – это для тех, кто как бы понимает, что это такое, да. Я не тот человек. А вот второй том – это зеркало.
А второй том – это какой для наших слушателей?
Второй том «Добротолюбия». Там Макарий Египетский, ну там выборки же, да, Тёша Фифан, ну, Затворник, да. Делал русский перевод, вот как раз он был. Это там Антоний Великий, Макарий Египетский. То есть все такие отцы-подвижники, но у них там как раз сосредоточены такие главы деятельные, да, или я бы их назвал бы даже такие главы психологические, да, то есть вот, ну, отвечающие на вопрос, или ставящий вопрос о самопознании, то есть вообще просто каков ты есть на самом деле, приглядись повнимательнее, начинаешь читать, и такое ощущение, что просто тебя кто-то пасет конкретно. То есть тщательно усматривается, и как бы ты ни хотел улизнуть, или как бы ты ни хотел хорошее себе приписать, а плохое как бы от него, как бы сказать, отдалиться, там не получается никак, потому что тебя действительно...
Сергей, я про духовную жизнь вас хотела спросить. Вот, получается, вы в церкви уже 23 года. И у вас наверняка есть какие-то мысли по поводу того, как отличить подлинную духовную жизнь от воздушного шарика, чтобы потом духовная жизнь не превратилась в те самые черепки вместо золотых монет, которые, в общем-то, разбрасывала золотая антилопа из вашего примера.
Это вопрос, как бы, тоже, конечно, в большей степени не ко мне.
Я естественно, не, да, но да, да, тут да, речь идет именно о вашем опыте,
как
о вашем
я себе это представляю, взгляде на этот вопрос. Как я себе это представляю, как я себе это вижу. Значит, во-первых, черепки изначально, то есть монет золотых, с этим вообще большой дефицит. Вот. Если они вообще, ну, наверное, есть, но удельный вес золота в них тоже, это, ну, не наши меры судить об этом. Я могу точно сказать, где нету этого, вот этого духовного какого-то измерения, то, что черепок изначально, вернее. Инстаграм, например. Да, то есть это вот церковная жизнь, да, вот православие и Инстаграм, да, это вот просто в моем понимании это...
Может,
это...
вы не на тех блогеров подписаны?
Я не только про блогеров имею в виду, а вообще сама технология, сам принцип вот изложения, да, то есть любой человек, который туда, особенно духовное лицо, которое там оказывается, вне зависимости от сана, это просто... такое, на мой взгляд...
Искушение.
Очень большое.
Ну, тут понятно, что в Инстаграме
никакая
мы вас
сеть
не найдем
другая,
никогда,
да, я поняла. Да, никакая сеть... Нет, у меня всегда... Я могу быть и в Инстаграме, то есть я в одно время даже там делал, какие-то у меня опыты были, но у меня всегда между мной и там, значит, пользователями этой сети или будет другой, есть обложки книг, которыми ты просто заслоняешься. Но даже это мне оказалось там, ну, как-то не, ну, бессмысленно этим там заниматься.
А почему? То есть это самопрезентация, вот дух как бы такого вот выкладывания самого себя? Потому,
ну, наверное,
что, да?
Да, в этих разных ракурсах.
Самолюбование такое.
В этих разных ракурсах, да, что вот ты так сказал, и это сказал, и то сделал. Ну, я не знаю, ну, прям вот... Ну, это опять же, это очень субъективно. Это очень субъективно, да. Я просто вот... Для меня вот этот Инстаграм, это вот какой-то антипод.
Ну, про соцсети понятно. А я больше, знаете, Сергей, просто спрашивала как раз про внутреннюю какую-то основу, чтобы она была настоящей. Вот что нужно для этого, на ваш взгляд? Вот если бы вас сейчас ваши дети об этом спросили, папа, вот как надо верить, чтобы потом вот ничего не растерять, не растратить?
Боюсь, что мне им особо нечего было бы сказать. Это раз. Второе, это то, что я для себя четко уяснил, что, опять же, опытно, это то, что духовность – это тоже дарование. То есть это не результат какого-то труда, это не результат какого-то делания.
Но это в первую... Верю, да,
да, это некий... путь навстречу, но изначально это дар. Вот так же, как есть дар там, у художника, у музыканта, у древодела, там, и у книжника и так далее, вот, такой же, так, ну, иное, конечно, но это дарование, это Божий дар, который дается единицам на очень, как бы, выборка тут гигантская просто должна быть, чтобы это получилось так. И эти люди созревают, узнают в себе этот дар, и они его уже там, как могут, ему пытаются соответствовать. Но без этого можно просто там лоб расшибить и все что угодно. То есть у тебя этого дарования... Это не значит, что ты не должен верить. Это значит, что есть люди, которые решают вопросы, да, вот скажем так, а есть те, которые плетутся в обозе. Ну, вот подавляющее большинство, включая и меня самого, да, я прямо четко понимаю, да, я плетусь в обозе, и передавая это не для меня, как бы, да, то есть это не мое, а вот, мне бы там в обозе бы там доплести, да, а не где-то в Канаде сгинуть, как бы, да, то есть на самом деле, вот, потеряться насовсем, а вот такие люди, и они есть. Они есть, бесспорно, и я благодарю Бога за то, что я таких людей встретил и в жизни, и хотя бы с внешней стороны мог как-то вот, ну, оценить вот эту... Но их нет в Инстаграме.
Это вот да, я сразу про Инстаграм мы поняли, вас там точно не найти. Огромное спасибо за этот разговор, Сергей.
Мы все-таки
надеемся на то, что Царствие Божие внутри у вас есть, и каждый человек может прикоснуться к Богу и Божьей благодати и вкусить духовную жизнь. Да, огромное спасибо.
Вам спасибо.
Это действительно очень интересный, глубокий разговор.
Сергей Блинду, руководитель отдела по продвижению книг в издательстве «Символик», человек, много-много лет и даже десятилетий своей жизни посвятивший книге, ну, можно сказать так, сеянию разумного, доброго, вечного. Спасибо вам большое за этот вечер, который вы провели с нами.
Всего доброго и до встречи в следующее воскресенье.
Всего доброго.
И вам спасибо всем, дорогие друзья.
Вечер воскресенья на радио «Вера».